Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, мы продолжаем наш разговор о культуре повседневности, и поэтому цикл наших передач пополняется новые истории. Мы сегодня будем с вами обсуждать такую интересную тему, как жизнь иностранцев в России. Но просто хочу нашим радиослушателям напомнить, что это программа о нашей, значит, то, что мы называем жизненных практиках, бытии, повседневности, которая, с нашей точки зрения, является важнейшей частью культуры. И вот нам кажется, что идея на том вообще, каково жилось и живется иностранцам в России, какие возникают при этом проблемы, насколько мы сами с этим сталкиваемся, и что это вообще может говорить о нашем обществе. Вот мы обо всем этом круге вопросов поговорим с нашими гостями. Хочу вам представить их. Вера Мельчина, историк русско-французских культурных связей, переводчик. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Не первый раз у нас в программе. Очень приятно.
С неизменным удовольствием.
Да. И Никита Соколов, историк, председатель Совета Вольноисторического общества.
Здравствуйте.
И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну, собственно, наша тема навеяна недавно вышедшей книгой Веры Мельчиной, которая, да, согласилась сегодня участвовать в разговоре. Книга называется так: «Французы полезные и вредные».
В кавычках.
В кавычках. Ну, можно было бы и без кавычек. Да. «Надзор над иностранцами в России при Николае I». И, собственно, вот эта яркая, интересная книга подтолкнула к разговору действительно, как наша культура и страна в таком историческом протяжении относилась к иностранцам. Каково им жилось, да, и как складываются представления о других культурах вот при непосредственном соприкосновении, скажем, российского жителя с иностранным. И я хотела просто, может быть, начать разговор со следующего. Но не кажется ли вам, что у нас есть какое-то вот такое интересное в культуре противоречие? С одной стороны, ну, влияние иностранцев, значит, на нашу страну и нашу культуру колоссальное, да, и исторически это известно, мы еще поговорим об этом. С другой стороны, все время периодически поднимаются какие-то волны недоверия и страха перед иностранцами. Вот хотела просто задать вопрос, так сказать, вот берем быка за рога. А, собственно, почему? Почему какие-то постоянные всплески шпионы-мании катастрофические, подозрения, что все иностранцы какие-то, вот, значит, что какие-то козни против нас строят и так далее. Вот с чем это связано, с вашей точки зрения?
Ну, я думаю, что это связано с политической ситуацией, в общем, всегда, и поэтому вот это самое, ну, неприязнь, так мягко говоря, к иностранцам, ну, во всяком случае, вот при Николае I, она, конечно, шла сверху вниз, и она была связана с разницей политических режимов в России и на Западе. И тот факт, что во Франции конкретно, поскольку я занимаюсь Францией, мне про Францию более понятно, и тут вообще надо с каждой страной смотреть конкретно. Вот с тех пор, как во Франции произошла в конце XVIII века революция, так называемая Великая Французская революция, так французы попали под подозрение, как рассадник вот такой, то, что в кавычках тоже называлось, значит, заразы либеральной, вот, демократической, революционной. И, в общем, хотя были периоды, когда во Франции был другой политический режим, ну, который так и назывался, реставрация, то есть реставрация старого порядка, хотя немножко на новых основаниях. В этот момент отношение на государственном уровне было лучше, но вот это самое недоверие не прошло, потому что и во Франции эти самые либеральные веяния никуда не делись. И вот я почему я говорю, что это шло сверху? Потому что вот французские послы, это страшно интересно, один из вот тех материалов, источников, с которым я работала, это донесение французских послов. А послы, ну, тогда же не было магнитофонов, ничего, у них было только гусиное перо и секретарь, которому они диктовали. Иногда писали сами. Вот, они писали очень много, и это безумно интересно, потому что это как будто бы вот у нас туда отправлен какой-то маленький жучок мы поставили, значит, вот в прошлом, что нас тоже недалеко уходит от темы иностранцев и надзора за ними. И вот описывает посол свою беседу с императором Николаем I или с министром иностранных дел Карл Васильевичем Нессельроде. И мы можем... Это почти стенограмма. Мы можем понять, как они разговаривали, что они обсуждали. Так вот, из донесений этих французских послов становится понятно... Ну, они, конечно, всегда хотели, так сказать, увидеть ростки этого. Становится понятно, что общество совершенно не так враждебно по отношению к французам, как сам император, который французов всегда подозревает во всем нехорошем, вот в этот момент. А послы вот ловят эти самые, значит, ростки хорошего отношения и говорят, что вообще-то общество придворное, оно тогда же довольно косо смотрит вот на все эти антифранцузские выпады императора и хотело бы, чтобы отношения были лучше. А на бытовом уровне, ну, тут надо... Вот я, так сказать, эта книга, ну, вроде как бы историческая, но я считаю, что я рассказываю не столько историю Ю, столько истории И, конкретные судьбы французов. И вот три, просто очень коротко, там три молодых человека 26 лет, ну, их история начинается, она немножко в разное время, но в каждом было по 26 лет. Один приехал быть учителем, и другой приехал быть учителем французского языка в частном доме. Один задержал, думал, что он приехал лет на 5, задержался в России лет на 30 и воспитал замечательного человека, князя Ивана Сергеевича Гагарина, о котором можно сделать отдельную передачу. И у него, на него тоже были некоторые наветы и подозрения, но, тем не менее, он спокойно и счастливо прожил все эти 30 лет вот, в России. Сначала воспитывал детей вот, в доме князя Гагарина-старшего, потом был у него управляющим, содействовал, так сказать, научно-техническому прогрессу в России. А другой француз, в общем, примерно такой же, образованный, молодой, тоже 26 лет, приехал, и потому что были два перерегистрированных письма, причем не его, а к нему, или нет, в этом случае его письмо, его отсюда выставили довольно быстро, хотя он был на очень хорошем счету в том доме, где он преподавал, и его, так сказать, работодатели, говоря по-современному, очень хотели его оставить. Но его, как, так сказать, правительство Николая I так очень часто поступало. Если иностранец нежелательный, а почему он нежелательный? Потому что вот почмейстер в ревизоре
он
немножко...
Вредный француз.
Вот вредный, да. Почему я говорю в кавычках? Да. Это не значит, не с моей точки зрения он вредный, а с точки зрения, значит, третьего отделения и Николая I. Значит, вот как почмейстер в ревизоре немножко распечатали, это историческая правда. Копия этого распечатанного осталась в архиве третьего отделения, мы можем сейчас ее читать. И, значит, что с французом делать? Русского подданного можно сослать куда-нибудь там в Сибирь, а француза за границу. И вот этого француза, о котором я рассказываю, отправили за границу. А он страшно не хотел уезжать, потому что у него там была тяжелая финансовая ситуация, когда он поехал в Россию, и ему возвращаться вот на бабах как бы ни с чем было страшно унизительно. Он придумывал всякие отговорки. У него была распространенная фамилия. Фамилия пишется точно так же, как город Париж. Вот, значит, он... А действительно был француз с такой же фамилией в Москве другой. Он писал письма, что да я ни в чем не виноват, хотя он письмо-то написал, и письмо было действительно довольно критическое по отношению к русским нравам. Это вот другой Парис, наверное, имеется в виду. Ему сказали, нет, голубчик,
ты.
Его выставили.
Не Юрий Милославский, да? Вот, да. Да, вот ты, да. Вот
корабль точно. Попал в... Значит, было кораблекрушение, поэтому он не доехал до, так сказать, до заграницы. Оказался в Ревеле, там еще побыл немножко. И, наконец, все-таки уже он понял, что нужно отсюда уезжать. Но тут поразительно что? Что он уехал и написал книгу о России, историю России, совершенно не враждебную. А, в общем, гораздо более симпатизирующей России, чем книги многих других авторов. Вот, а потом стал замечательным архивистом и очень известным, всю жизнь проработал там в архивах своего родного города и в Парижской библиотеке. Вот такая судьба. Да, и занимался все равно, продолжал немножко заниматься Россией, и там было такое очень ценное Евангелие, на котором Евангелие написано даже не на кириллице, а на глаголице, на совсем старинном, так сказать, наречии, которое было ну, вот, на русской территории. И считалось, что оно пропало во время Французской революции, он его нашел и показал русским людям. Вот этот самый Парис.
Вот это самая загадочная история,
оказалось
когда
бы,
людей
да?
Да, гоняют в это, а они проникаются любовью к нашему Отечеству.
А они, можно сказать,
загадка...
Да. Продолжает способствовать русско-французским отношениям, коих я историк. Вот таким образом. А третий не хотел быть учителем, а хотел быть шпионом. Вот это отдельная история. Вот такие три. Вот, и как тут можно сказать про какое-то отношение к французам? Каждому французу свое отношение, и у французов у каждого свое отношение. Вот
ну, все-таки, в данном случае в вашей книжке-то как раз об этом говорится, да, что действительно страх вообще монархов Европы перед Францией во многом предопределил вообще подозрительность к французам во многих царствующих домах, да, не только которых еще не свергли. Да. Да, и это, значит, вот вольтерьянцы и рассадники, и вот так оно всегда и
Метерних, австрийский канцлер, был точно тех же мнений. Да, и стоял на своем.
Да, Никита, а я хотела вас спросить, но ведь, да, здесь тоже довольно любопытная история разговора, ну, то есть, может быть, мы отчасти смотрим уже с нашей такой, да, позиции в прошлое, и советское мы еще помним время, да, которое вообще было, так сказать, отличалось страхом и подозрением к иностранному. Но, с другой стороны, вся история России, особенно царствующего дома, вообще-то это ведь иностранцы. Да, уж мы так вот как-то, да, Екатерина Первая, Екатерина Вторая, Петр Третий, значит, Николай Второй, женившийся на немецкой принцессе, за что его, значит, как-то шпыняли и говорили, что она шпионка в момент Первой мировой войны и так далее. Вообще, если уж говорить о царствующей фамилии, довольно забавно страх перед иностранцами, который идет от государей, которые сами связаны с европейскими домами, кровными узами. И, в общем, с точки зрения современного представления, даже это не современного, вообще являются иностранцами. А вот это как сочетается одно с другим, с вашей точки зрения?
Я бы сказал, что у меня немножечко вся эта проблематика включается в немножко другой ряд. И я бы сказал, что вот отношение к иностранцу, к европейцу преимущественно, к азиатам принципиально другое в России. Это совсем другое сословие. Это очень важно в культурном плане. Значит, оно циклически меняется. И вот первые такие массивные контакты начинаются в XVI веке, когда действительно широкая публика начинает сталкиваться с иноземцами в сколько-нибудь значительном числе. И пока правительство как-то готово, ну, совсем грубо в современных терминах содействовать какой-то модернизации, там, хотя бы технологической, значит, иностранцы эти приветствуются, с ними общаются, их холят, привечают. Вот. Как только начинаются консервативные заморозки после смуты и с возвращением, и даже с возвращением Филарета, скорее, из плена, то тут же, значит, иностранцы понимаются как развратники, которые подают нехороший пример православным, и их из Москвы сгоняют на Яузу в Слободу, чтобы они своим этим бытом не отсвечивали. То есть тут дело даже не в каких-то идеях, которые они сеют, сколько в том, что эти протестанты собой являют в жизни, какой образец они подают русскому человеку. Потом является Петр Первый, и опять их ласкают.
Ну, я вот, если попытаться ответить на ваш вопрос про царский дом, хотя, конечно, про царский дом говорить всегда это проблематично, вот, но тут тоже, мне кажется, политика важнее, чем кровь. Потому что вы говорите о том, что они были иностранцами, ну, как бы по крови, да? Но они-то уже себя не считали иностранцами. Екатерина Вторая, я думаю, совершенно не хотела вспоминать, из какого мельчайшего и вообще такого затрапезного маленького германского княжества она родом. Она русская императрица, значит, она вот эту свою немецкую кровь совершенно, так сказать, откладывала в дальний ящик. И она же гордилась тем, что она там по-русски пишет. Вообще, она представляет Россию. Вот это, ну, я не знаю, политический или какой-то аспект. Вот. Так что все условно. Вот,
Нет, я понимаю, да. Но здесь же ведь есть такой интересный момент, что, да, по крови это вообще очень поздняя история. Это уже 19 век, это век развития национализма, когда вдруг начинается, значит, этнический разговор, кто по крови. Но здесь ситуация такая. Вот мне просто интересно, как историку, даже в 17 веке, когда можно считать человека русским, когда он принимает православие и подданство, да, и уже неважно, откуда он там приезжает, или как?
А православие это совершенно не обязательно
это
было.
Все, это все концепты 19 века. В 18 веке совершенно это нерелевантно.
А как вот, например, ну, строго говоря, кто считался, продолжал считаться иностранцем, живя много лет в России и работая, а кто уже иностранцем не считался? Ну, вот все-таки были какие-то развлечения? Ну, да, там Петр Первый.
По подданству исключительно.
Вот подданство, да? То есть, если человек принимал подданство, даже оставляя свое вероисповедование, он уже мог считаться просто российским подданным,
Российский подданный,
конечно. Все, он считает, что он обрусел. Все, и как бы к нему уже претензий, как иностранцу, нету.
Это еще финансово, ну, это сложная там проблема, но вот там какие-нибудь дантисты, вот ремесленники.
Ремесленники, купцы, мастеровые, медики, купцы.
Да, другие налоги тогда, значит, платятся, несколько другие права, поэтому те, кто здесь оседал, они как раз были заинтересованы в том, чтобы принять подданство, и им подданство очень легко выдавали. Вот у меня там есть книге несколько примеров. Дантист, который, значит, работал долго здесь, он захотел стать русским подданным. Он, ну, и, ну, конечно, там бумажные есть, значит, процедуры, там, куда он подал бумаги, кто рассматривал, и, но ему довольно быстро, это очень тоненькое дело, присудили это подданство, потому что за ним не было никакой, вот так сказать, опять же, политической крамолы и никакой крамольной истории. А вот если бы он... Значит, он не писал писем и не получал писем сомнительного содержания.
Выписывал только рецепты, я так понимаю.
Я все-таки докончил.
И зубы рвал. Да,
мысль, которую мне не удалось докончить, я порядке попытаюсь. Значит, покудова власть проводит политику освободительную в духе общечеловеческих ценностей, она иностранцев привечает. Вот пока Екатерина II занимается идеями просвещения, пишет наказы и как-то собирает комиссию для составления уложения, она объявляет призыв иностранцев для заселения Южной России. И гигантские потоки немецких колонистов, греков плывут, им то все рады, все их приветствуют. Значит, эту линию продолжает Николай I в начале царствования, и что замечательно, он воюет с наполеоновской Францией, но при этом в значительном числе эти пленные французы здесь оседают и не подвергаются никакому третированию в Александровское время. В Николаевское они становятся враги патриотического православного отечества, и на них начинают смотреть косо.
И тоже не все. Тут самое поразительное, что, конечно, мы знаем, что Николаевское царствование эволюционировало, так сказать, в сторону похолодания и консерватизма.
Ну, слово эволюция, да, здесь, эволюция, ну, да, кажется, не совсем уместно.
В обратно,
ну,
да, они, знаю, как деградировало.
Деградировало, я думаю, да.
Ну, вот, но, тем не менее, даже когда в Европе, во Франции сначала, как всегда, разразилась революция 48-го года, и, казалось бы, все уже закрыли, и ни для одного француза нет сюда въезда, тем не менее, опять же, есть документы, что каких-то людей, которые предлагали, ну, там, допустим, какой-то потрясающий способ засаливать мясо, там, не знаю, засаливать мясо без соли, условно, но я немножко утрирую, вот его пустили, а он был якобы граф, потом оказалось, что он и не граф, и фамилия не та, и что он авантюрист, и никакого мяса, может быть, он даже и не умел засаливать. Но, тем не менее, вот то, что вы сказали, вот, так сказать, страсть перенять все-таки, так сказать, какие-то технические новинки, она была так сильна, что она иногда даже превозмогала политику. Вот в этом, мне кажется, какая-то надежда, так сказать, на открытость, потому что это вот, ну, понятно, что это были некоторые весы такие, и иногда, значит, превозмогал подозрительность. Но любовь взять с Запада все-таки какие-то, значит, новинки вот такие,
да,
технического
свойства.
Любовь
и необходимость сейчас.
Необходимость, да. Она все-таки тоже всегда на другой чаше весов лежала. Это надо отметить. И именно поэтому, почему называется «полезные и вредные»? Это же не мои слова. Это слова из одного документа в 41-м году. Вот это прекрасный
1800,
пример. 1841 году, да, конечно. Опять вот решили, значит, российские власти как-то ужесточить, даже не то, что ужесточить, а экономически ужесточить, и ввести новые налоги на всех иностранцев, которые в Россию приезжают. Собрали комитет, как любил делать император Николай, значит, специальный комитет по этому поводу. Там все министры. Поделили иностранцев на категории, стали рассматривать. Что оказалось? Значит, дальше каждый министр за тех, кто ему подведомствен, говорит, что, ну, другим, может быть, и можно повысить под налоги въездные, а моим нельзя, потому что без этого остановится там то, все остановится промышленность, остановится и у нас, а даже образование, хотя, конечно, вот учителя французские, они были на самой, так сказать, линии обстрела, потому что вот они и есть носители идеологии, но тут оказалось, что даже учителей хорошо бы не облагать излишними налогами, потому что все-таки без них у нас образование, без французских учителей, еще как-то идет вяло. Ну, короче, в результате...
Да, значит, и вообще некому будет французскому учиться, да, это сам... очень важный момент.
Да. Да, и, в общем, в результате осталось только... Да, и актрис тоже, и актеров нельзя было.
Облагать нас.
Сам шеф третьего отделения Бенкендорф, который он
вступился за актрис, правильно.
Да, любитель этого дела, вот. И в результате остались только какие-то несчастные разносчики, которые ходят по дорогам, значит, с каким-то мелким товаром.
У них не было своего министра, видимо.
Да, вот на них отыгрались. Но это же гора родила мышь, в общем-то. То есть это очень смешно, потому что вот тут сами же те, кто хотели эти ужесточения вводить, они же в результате начинают просить их отменить. И, в общем, вся эта затея, значит, окончилась пшиком. Это, по-моему, очень хорошая и оптимистическая история.
Я бы сказала,
ее поэтому
что
очень
это
люблю.
Победа рациональности над такой тупой политической волей.
Да.
Да, вот,
да,
в каком-то смысле, да? Потому что взять все запретить, а когда стали разбирать, ну вот запретим, а как же? Ну, учиться не можем, лечиться не можем и так далее.
Хорошо, да? Когда наступает вот это второе вторая стадия, когда начинают разбирать. Вот,
она неизбежно наступает. Да. После попыток отгородиться неизбежно наступает эта вторая стадия.
Мне кажется,
в современном мире нельзя отгородиться.
Оптимистический смысл моей книги в том и состоит, что вот, значит, наступает эта вторая фаза рано или поздно.
Ну, как показывает книга как раз Веры Мельчины «Французы полезные и вредные», что не только в 20 веке или 21-м, что никогда нельзя было. Ну, слушайте, мы, конечно, не будем заходить там от Рюрика, призванный княжить, да, уж не будем туда залезать. Но, в общем, действительно, как только начинается новая модерность, самая ранняя, да, приглашаются бесконечно архитекторы, построившие московский Кремль, потом строится Петербург, опять же, те же итальянцы, да, во главе всех архитекторов и выстраивается. Ну, уж не говоря обо всех других профессиях, Петр Первый завозит пачками мастеровых, да, и прочих всяких, так сказать, дел мастера.
До него это началось еще довольно задолго.
Да, ну, я не знаю, там немецкие ученые, да, которые, в общем, в основном составляли костяк Академии наук.
Сначала поляки и украинцы в 17 веке, и польское учение через них шло сначала.
Попадешь в Милан, посмотришь на тамошний замок, и вдруг надо себя ущипнуть, в том смысле, что это не
Кремль. Что ты не в Вологде.
Да, что это, да, или что это не Кремль, потому что, в общем, рука примерно одна и та же.
Да, но просто мне кажется, что интересно, все-таки можем ли мы считать, что такого же рода драмы, если это как-то, да, в общем, переживали все государства более-менее? Или все-таки это специфика России, которая была всегда довольно такой изоляционистской страной? И вот эти периоды открытия и закрытия чередовались. Или все-таки такие же драмы можно проследить, я не знаю, там, в истории любой страны?
Ну, в любой, не знаю, в Японии, в Китае ровно то же самое происходило. Да, также периодически.
Вы будете смеяться, во Франции происходило вот в XIX веке отчасти то же самое. Ну, конечно, в, так сказать, в формах смягченных. Но французы после Наполеона, у них был страшный комплекс неполноценности и упущенных возможностей, так скажем. Им все время хотелось как-то наверстать на мировой арене. Поэтому, с одной стороны, Париж был рай для иностранцев, а с другой стороны, есть такие очерки просто, где рассказывают, что вот у нас слишком много иностранцев, что приезжают разные авантюристы и жулики, и достаточно иметь фамилию на «Офф», чтобы понятно. Тут сделать карьеру у нас в Париже, и все бы тебя носили на руках, и ты, абсолютно ничего не умея, приедешь там, придешь пешком, а уедешь в карете шестерней. Вот это французский очерк французского человека, написанный в 1832 или 1833 году, ну, это один такой очерк, но это, так сказать, критика иностранцев. Хотя вот если там переставить фамилии, да, то это как будто бы кажется, что это написано или у нас там в конце 18 века, или в 19-м было страшно много, вот что приезжают голодранцы-французы, ну, и действительно, не все да. Были вот такие, значит, учителя действительно ученые, как вот те, про которых я рассказывал, а были, конечно, и парикмахеры, как мы знаем, это не Пушкин придумал, которые себя тоже выдавали за французских учителей, пока это, так сказать, котируется.
Известно, когда бежавшие от Наполеона, это огромная армия, значит, конюхов, парикмахеров, все да. прочее, потом оседали в поместных дворянствах, да, и изображали из себя там великих учителей-аристократов.
Их
да?
социальный капитал, как сейчас бы сказали, да, был да. французский язык, другого ну, не было. Они его употребляли, пускали в ход. Но вот во Франции было, вот, было и это тоже. Но другое дело, что, так сказать, что брало верх. И там были страшно, даже когда вот в Париже до сих пор на площади Согласия в центре Парижа стоит египетский обелиск, египетский, да, который подарил египетский паша, ну, стоит посреди этой площади. Были страшные тоже неудовольствия по поводу того, что зачем мы вместо чего-нибудь нашего французского ставим здесь вот какую-то эту, значит, египетскую, совершенно чуждую нашей французской культуре штуку. Это тоже все не я придумала. Но я немножко утрирую, так сказать, чтобы рассказать повеселее, но это было. Вот. И французы, вот то, что называется французский национализм, он был, и он родился не в конце 19 века, когда он просто стал идеологическим учением. Ростки его были еще в первой половине 19 века. Ну, это как, вот, ну, там, все болеют гриппом, да, но у одного этот грипп может стать тяжелым осложнением, закончиться, а другой как-то поболел, ну, и как-то с этим справился.
Ну, тем не менее, Вера, я хочу напомнить, что, да, уже есть еще одна книжка блестящая про Париж, как раз первая третья 19 века, где просто очень много, так сказать, интересных моментов связано как раз с дневниками путешественников, причем там из Англии, из Германии, из России. И они приезжают в Париж, и все, значит, как бы вот глазами людей другой культуры, более консервативные, вот, значит, описывают вольное нраво Парижа. Откуда, собственно, да. и, значит, мифология вот этого развратного Парижа, видимо, и создается, совершенно беспочвенная во многом. Но вопрос здесь следующий. Все-таки, да, ну, наверное, жизнь можно найти везде, да, но, наверное, несопоставимо легче было приехать в Париж любому путешественнику, пусть даже туристу, условно говоря, хотя это довольно поздняя уже, так сказать, индустрия, нежели, например, в Россию.
Ну, вы знаете, тут я сделаю вам комплимент, что благодаря вам, Ирина Пентина, я туда в книжку вписала целую главу про паспорта. Там рассказано подробно, как было... Сначала у меня рассказано, как французы получали паспорта, чтобы приехать в Россию. А потом рассказано, как люди других наций получали паспорта, чтобы въехать во Францию.
Вот мы на этой ноте остановимся, да, прервемся ненадолго, и после этого как раз начнем с этого интересного и важнейшего и актуального вопроса, как получали паспорта.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем нашу программу в рамках цикла «Культура повседневности», и я напомню нашим радиослушателям, что мы обсуждаем жизнь иностранцев в России в разные исторические периоды. И также напомню, что нашими гостями является Вера Мельчина, историк русско-французских культурных связей и автор книги «Французы полезные и вредные. Надзор над иностранцами в эпоху Николая I». И также Никита Соколов, историк, председатель Совета вольно-исторического общества. Но вот мы как раз остановились на такой очень важной и вечно актуальной теме, насколько сложно или легко было получить паспорт, чтобы приехать в Россию. В данном случае речь идет об императорской России эпохи Николая I. Вот, и, значит, вот, а как бы русский путешественник, если хотел получить паспорт и поехать во Францию, и наоборот, вот это какое было соотношение степени сложности получения?
Значит, этого? С русской стороны сложность была в том, вот после 30-го года, когда вот во Франции в 830-м году, напоминаю, произошла так называемая июльская революция, которая была в июле. И тот монарх, который взошел на престол, Николай I его признал, но так скрипя сердце, и он его не считал, так сказать, полноценным королем. И это особенно осложнило отношение к французам. Поэтому общая политика состояла в том, чтобы вообще гораздо меньше людей ездили во Францию, чем раньше, даже дворян. С другой стороны, поскольку у нас всегда, ну, как сказать, грамматика нормы и грамматика реально не совпадают, то люди там русские оказывались и жили, но тем не менее, значит, документы должны были рассмотреть не только французы, допустим, хотят ли тебя увидеть, это отдельный вопрос, но русское правительство не хотело, чтобы русские люди ездили во Францию, поэтому цифры, вот, которые, например, там, в 1939 году что-то даже 20 человек не было, которым во всей стране выдали разрешение вот это, чтобы поехать в Россию.
Причем я правильно понимаю, что император подписывал разрешение? Или нет? Или это была специальная служба?
Это не император. Это третье отделение подписывало. И губернаторы. Вот, нет, это до императора не доходило. Но император, так сказать, диктовал общую линию. Вот. Кроме того, был принят закон,
Правильно я помню, что это было недешевое удовольствие еще.
Да, еще надо было деньги платить, конечно. Вот. Но еще был принят закон, по которому были такие русские дворяне, которые просто оседали во Франции и жили там спокойно. Но имения-то у них были в России. И деньги они получали, на которые они жили во Франции. Вот с этих русских имений, где оставался какой-то управитель. Так вот, чтобы они там все-таки не заживались, был принят закон о пятилетнем сроке, так называемом, значит, в начале 30-х годов, который очень опечалил некоторых, потому что нужно было, значит, вот, ну, вот сейчас выдают визы там, надо не больше 90 дней пробыть, потом вернуться в Европе, да, нам, например, ну, да. Потом опять поехать можно. А тут, значит, ну, 5 лет, конечно, не 90 дней, но все равно для того, кто обосновался в Париже, и ехать-то было сложно, железнодорожного сообщения не было, это, значит, вот в карете там, соответственно.
Месяц с лишним, я думаю.
В коляске, да. Вот. Но это была вот такая именно мера, чтобы вернуть, так сказать, напомнить русским людям о том, что им бы надо жить в России.
Я бы сказала, так, типа национализации элит. Да? Возвращайтесь и извольте жить в Отечестве.
В общем, да, да. Вот. А, значит, соответственно, мы говорили про паспорта. Французы, чтобы получить без визы русской миссии Париже или русского консульства, если это не в Париже происходит дело, в Россию не впускали. Это выяснялось на границе. И если человек приехал без этой визы, вот тут, значит, пограничные службы писали в третье отделение, пустить или не пустить. Ну, опять-таки, вот полезные и вредные. Приехал, там вот там такой есть документ, приехал декоратор для театра, значит, он какой-то художник, который делает театральные декорации. Почему-то он приехал без визы, как-то его не предупредили. Ну, там быстренько переписка, но выясняется, что он очень нужен в Императорском театре. Его прекрасно пустили без визы. Хотя...
Чисто российская история, да?
Да?
Вот. Нельзя, но если очень хочется, то можно.
И он,
да,
он жил чуть не 20 лет потом еще, значит, ну, 10 точно, в России и спокойно декорировал то, что он должен был декорировать. Вот, да, то есть... Ну, вот почему я говорю, что мы можем говорить какие-то общие, ну, тенденции, или, как сейчас бы сказали, тренды, а есть вот эта конкретная реальность, которая всегда гораздо интереснее, потому что оказывается, что все не так прямолинейно, а гораздо более витиевато. В обе стороны, я бы сказала.
Я бы сказала, что да, это классическая российская ситуация, когда жесткие законы, да, поправляются, да, их неисполнением или плохим исполнением. А, то есть это постоянная история вот такого противоречия. И мы с этим как бы боремся, да? И непонятно зачем. Да? Выясняется, что вот, да, правда жизни оказывается таким образом важнее правды закона.
Но идеология и политика все равно на первом месте, потому что декоратора можно пустить, потому что он полезный. А доктор... Врач тоже полезный, но у него, видите ли, в бумагах нашлось, и он не про Россию, вообще он только приехал, 3 дня пробыл, он про Россию ни слова не сказал, но он там что-то в каком-то черновике письма, у него нехорошее сказано про португальского императора.
А, раз говорят про португальского, про нашего тоже можно сказать.
Вернее, он бразильский император, португальский король, ну, в общем, про каких-то царственных особ, не наших. Ну, да, но он, значит, человек ненадежный.
Не,
да,
уважает, монархов не уважает.
И его, да, бедолагу, понятно, значит, выслали тут же. Не успел он обосноваться и, что называется, распаковать чемоданы. Хотя, возможно, то есть наверняка он был полезный доктор и мог бы принести много пользы. Но он высказался не кстати, забывши, с кем он имеет дело и куда он, собственно, приехал.
Ну, человек не знал, что будут так досматриваться, да, и читать все эти письма. Никита, вы можете что-нибудь интересное добавить?
Я с удовольствием слушаю.
Да нет, ну так все-таки.
К вопросу, еще коротко, к вопросу о том, что французы все-таки не очень понимали, куда они едут. Вот этот самый человек по фамилии Парис, то есть по-французски Пари, непонятно, как произносили его с конечным «с» или нет, но чтобы можно было его склонять, я его, значит, Парисом обозвала. Вот. Он, вот это вот большое, так сказать, его, ну, в кавычках, антирусское письмо, оно не такое уж антирусское. Ну, он говорит, что, в общем, нравы здесь такие, несколько отличные от французских. Он, в общем, сам понимал, что он думал здесь выпускать какую-то газету. И пишет брату своему, что вот наше намерение выпускать здесь газету, оно никак, значит, не может осуществиться, потому что нам такую газету, где мы бы могли свободно писать, не дадут. И письма даже, я не могу тебе сказать всю правду, потому что меня вышлют, ну, не в Сибирь, но, во всяком случае, куда до этого не дойдет, но куда-то далеко. Он понимал, что писать не нужно этого всего. Однако же написал и отправил...
Не удержался.
И отнес письмо на почту, где немедленно, значит, начальник почтамта московского его немножко распечатал. Вот, то есть они как бы знали вообще, что здесь не так, не совсем так, как во Франции. Но, кстати, во Франции именно в это время тоже распечатывали письма. Ну, может быть, не в таком масштабе, но там, и это кончилось большим скандалом, там был вот уже этот самый, то, что называется, черный кабинет. Поэтому в каком-то,
жизнь, да,
в каком-то смысле мы все братья, вот я говорю, но, во-первых, у всех в разной степени, и, во-вторых, одни с этим борются, а другие это культивируют. Вот, видимо, разница.
Да, но я думаю, что и действительно, но ведь маркиз де Кюстин путешествовал... выехал, значит, за пределы Петербурга, он же пишет о том, что он поразился, да, людям, которые, как он писал, что они себе живут, вот, значит, внутри Большой империи, знать ничего не хотят о Европе и Париже, и, значит, высказываются довольно скептически об этом, как источники чего-то там, наверное, и так далее. И он был поражен вот этим, значит, такой самодостаточностью. И вот это абсолютно непривычки жить в свободном, ну, не в свободном, что, конечно, никакой свободы там не было. Но я имею в виду в открытом мире, где все-таки во Франции, конечно, поток людей и идей перемешивал значительно легче. Ну, и вот это его поразило степень все-таки изоляции большого количества людей, которая, видимо, ему не совсем была привычна. Хотя я не знаю, честно говоря, если бы он поехал куда-нибудь в маленький городок во Франции, вряд ли бы он там увидел
невероятное. Что-то принципиально иное.
Что-то принципиально иное, да.
Судя по описаниям французов тогдашних, французской провинции, недаром была идея, что вообще что-то происходит только в Париже. Но Франция ведь, вот, в общем, до 1968 года была очень такой центростремительной страной, и только потом, вот после студенческих волнений 1968 года, они начали все это децентрализировать, вот поделили университет на 12 отдельных университетов. Вот, и в других городах стали создаваться тоже действительно очень влиятельные университетские центры. Вот Лионский сейчас, Лион, так сказать, по научной части, в общем, ну, может быть, и не уступает Парижу, ну, в том числе в каких-то областях. Но это довольно недавнее явление, а вообще французская, конечно, провинция, она считалась, во всяком случае, имела репутацию такого страшно тоже закапсулированного места, и, в общем, конечно, они про Россию знали, в общем, не больше, наверное, чем...
Подозреваю, что в России даже, может быть, больше, во всяком случае, аристократии и дворяне.
Аристократии и дворяне, конечно, потому что читали-то в основном книжки, значит, или по-французски, или уже переведенные, но все-таки с французского.
Да, но я вот хотела немножко перескочить как раз к советской действительности. Никита, а вот на самом деле довольно интересно, я как-то раньше это не знала, что в Конституции 1918 года было написано, что, значит, что без всяких затруднительных формальностей, да, значит, иностранцы могут приехать и проживать в СССР, значит, для трудовых занятий. А главное их, значит, было, чтобы принадлежали к рабочему классу или к непользующему чуждым трудом крестьянству. То есть поначалу, недолгий период, вот ранее революционный, да, очень иностранцы приветствовались. Многие по наивности и вообще понаехали, называется.
Довольно долго, по крайней мере, до тех пор, пока Советская Россия и Советский Союз позиционировал себя как флагман этого человечества, которое ведет к светлому будущему, где не будет никаких национальных границ.
Интернационализм.
Да.
И пока... Ну, до 30-х годов, по большому счету.
До середины 30-х годов, несомненно. И очень многие же на эту пропаганду покупались, ведь был довольно большой поток приезжавших в Советскую Россию. Россию, увлеченных этой идеей людей, судьба их была часто трагическая.
В основном, я бы сказала, в общем, трагическая.
Ну, очень часто, да. И, ну, в подавляющем большинстве, да.
Я, надо сказать, в какое-то время назад читала книгу, сейчас просто не вспомню автора, но она такая большей частью журналистская, нежели какую-то исследованную, но это очень интересно, как раз американцы, которые приехали, причем не... коммунисты, которые вот приехали строить социализм, это была отдельная когорта людей.
В 1929 году гигантский поток американских инженеров, техников.
Спецы, то, что называется.
И помимо спецов, даже работяги, потому что грянул кризис в 1929 году колоссальный, а, значит, Советский Союз такую мощную пропаганду провел о том, что приезжайте к нам, нам нужны рабочие руки. Огромное количество вот простых американцев рвануло в Советский Союз, значит, надежды работать.
И чернокожий механик был с членом Моссовета.
Вот,
американские.
Да, и да, дальше там очень интересно, с чем они, с какой реальностью они столкнулись, в общем, да, как бы привыкнув не к американскому стилю жизни, способу, да, оказались в совершенно другой культуре.
Но их все-таки немножечко оберегали от такого уже прямого столкновения со всем с образом жизни. Все-таки дома для них строили особые, и вот до сих пор в Москве можно видеть вокруг завода Орджоникидзе вот эти... дома, домино их звали, дом иностранных рабочих.
Да, ну, в общем, как бы судьба большинства из них тоже была, в общем, весьма трагической.
Всех расстреляли по шпионским делам во второй половине 30-х годов. Да, всех, кто оставался.
Те, которые бежали от фашизма из Германии, попадали тут же, так сказать, они, избежавшие лагеря немецкого, попадали в наш лагерь.
Ну, немецкие антифашисты, тоже, в общем, ждала их печальной
смерти. Но все-таки советское время, вот, по крайней мере, это первая треть советской эпохи, она существенным образом отличалась от николаевского времени в том смысле, что некоторая была все-таки формальная граница вот между хорошими и плохими иностранцами. Угу. Вот как бы капиталисты и правительство были заведомо плохи, а пролетарии и как-то классово близкие, они были как-то заведомо хороши. И вот это как-то существенная перемена была в отношении иностранцев.
Ну, там, может быть, исключение было для, там, я не знаю, испанских детей, которых тогда эвакуировали из воюющей Испании.
Которые тоже эвакуировали, что же республиканцев? Ну, они всех подряд.
Нет, правильно, но я имею в виду, что детей, кажется, особенно не трогали потом в сталинское время, то есть их не сажали. Потом, по-моему...
Тоже по-всякому бывало.
Да, потом, по-моему, даже им разрешили в 60-х годах вернуться, кто хотел, по-моему, уже в хрущевское время, ну, я сейчас не помню.
Через 30 лет.
Через 30 лет, кто хотел вернуться в Испанию, да, соответственно, потом вернулись. Вот, ну, в общем, на самом деле, я не знаю, то, что, в общем, Вера описывает в книге про, значит, Николаевскую эпоху, конечно, эти два, я бы сказала, несопоставимых периода, но, тем не менее, в каком-то смысле, вот мне кажется, ощущение, что вот эта традиция изоляционизма и шпиономании, и подозрительности, все-таки она как-то протягивается, несмотря на все революции. Ну, да, она, как часть культуры, да, становится уже какой-то...
То усиливается, но как-то вот в 30-е годы, когда приехали, как-то нужда заставила производить индустриализацию, и просто везли, закупали готовые американские заводы, которых нельзя было смонтировать иначе, как при помощи американских же инженеров и какого-то числа квалифицированных рабочих. Ну, тут НКВД приходилось утираться и как-то отступать на второй план. Когда заводы построили, они начали работать, ну, тут НКВД вышел на первый план.
Сказали, хватит, да, ну, все нормально.
Но и одновременно при этом именно в 30-е годы, я недавно читал на портале «Горький» обзор шпионской литературы. Я, кстати, не подозревал этого, что шпионская литература, вот когда эти вот иностранные шпионы, это, в общем, в основном 30-е годы, где-то уже в 50-х этого не стало. То есть остались, естественно, отрицательные фигуры, но это уже были не шпионы. А вот это, то есть одновременно завозили спецов и одновременно была шпиономания, вот именно по части иностранных шпионов. То есть тут все время, значит, как бы одна тенденция уравновешивает другую.
Но... Нет, ну что, значит, 8 тысяч польских шпионов было выловлено в Псковской области.
Да, откуда бы им там...
Откуда, да. Что, куда? А всего 120 тысяч польских шпионов по стране.
Это, видимо, со смутного времени осели, знаете? И досидели, да.
И все как один Лжедмитрий.
Да, и все Лжедмитрий, да. Ну, слушайте, тут это уже, как бы, когда началась машина репрессий, тут уже вообще ни о чем говорить невозможно, да, кроме как вот такое чудовищное...
Чистое террористическое безумие, ополоумевшего этого государства.
Да, но, понимаете, вот это...
Да, в этом смысле Николай Первый просто овечка невинная.
Да нет, я говорю, что трудно сопоставлять, но я имею в виду, что как-то есть ощущение, учитывая, что мы сейчас опять наблюдаем какой-то всплеск ксенофобии и страшного недоверия к иностранцам, которые опять, значит, вдруг какие-то не наши ценности нам протаскивают и так далее. Удивительно, как это просто вот действительно периодически с какой-то, да, завидным постоянством все время в культуре возникает как способы, я не знаю, решения внутренних конфликтов, проблем.
Оно не возникает. Это конструкты, которые специальным образом внедряются.
И спускаются.
Да, да. Потому что как только вы человека предоставляете самому себе, и он действует свободно, у него совершенно возникают другие реакции. Вот один из самых страшных в этом смысле актов сталинской эпохи – это закон февраля 1947 года о запрете браков с иностранцами. Он
страшно.
Откуда взялся? Ну, просто после войны, когда люди повидали и 10 миллионов человек по разным поводам, и фронтовики, и осты, и пленные побывали в Европе, посмотрели, как там живут, а 500 000 завели там семьи,
Ну да, конечно.
Надо было это как-то глушить, потому что уже и этим людям уже нельзя было просто наврать про то, что там кровавый этот самый режим, который гнобит всех рабочих. Не гнобит всех рабочих. Этим людям наврать было нельзя, они соседям рассказывают.
Ну, кстати, я знаю просто, это были какие-то интересные исследования и немецких историков, и наших, о том, что после падения Берлина... Там же долго стояли наши войска, да, что и там заводились семьи, да, что немки, оставшиеся, да, значит, мужчины наши не хотели возвращаться в разоренные деревни, поскольку им писали оттуда, что там голод и так далее. В общем, на
самом
деле...
Они находили себе партнеров там,
да,
в Европе.
Да, совершенно верно. Это вообще была такая огромная человеческая драма, колоссальная, где вдруг выяснилось, что вообще все эти, значит, навязанные истории про шпионов и так далее, в общем...
Гроша ломаного не стоит по сравнению с реальностью.
Да, когда реальность диктует свои законы. Это удивительная история.
А я вот вспомнила еще из 19 века, но то, что не написано в моей книжке. Вот все знают Фадей Венедиктович Булгарин. Булгарин, который был осведомителем третьего отделения, и он, кстати, писал такие вот тоже грозные рацеи по поводу того, что от французов вся зараза. Тем не менее, вот я сейчас этим немножко занялась, Он обожал французскую литературу. Он не только с нее переводил, он уснащал, я бы так сказала, свои и личные письма, и даже статьи в газете «Северная пчела», такой официозной газете, значит, которую он выпускал, французскими словечками. Причем он очень хорошо делал. Он приводил какую-то французскую фразу или даже полфразы, давал рядом перевод. То есть как бы он образовывал, он такой словарь вот, ежедневный как бы предоставлял людям. И писал о том, что французская литература очень важна для... Вот, но французская литература, конечно, может быть, не современная. И современная ему литература он тоже кое-что любил. Но а вообще вот французская литература... А откуда же нам учиться вежливости и правилам поведения в обществе, как не у французов? Вот, пожалуйста, это так на... Там, но это уж нельзя сказать, что на бытовом и на низовом уровне. Это человек, который идеолог, и идеолог как бы абсолютно николаевского времени, встроенный в николаевскую систему. А без французов никуда.
Слушайте, ну, мне кажется, вот это социальное лицемерие стало частью вообще традиции. Потому что, с другой стороны, более открытой страны для переводов, я как издатель здесь могу говорить, трудно найти. Потому что даже в советское время при всех препонах цензурных вообще переведена была. Была вся европейская классика. Огромное количество современной литературы, там, часть авторов просто невозможно было, потому что они там были капиталистические или еще прочее. И тем не менее, вот это там тоска по мировой культуре, о которой писал Мандельштам, да, в самой, так сказать, обществе, удивительным образом всегда сочеталась вот с такой периодической ксенофобией верхов. Да? И это удивительно, как это все шло параллельно.
Как только эта ксенофобия верхи оставляет...
Да. Вот в том-то и дело.
Тут же немедленно обнаруживается другая скреп, другие скрепы у российских граждан и другие свойства. Вот почему-то, когда говорят о российской традиции, вечно опускают эти периоды отпущенных скреп, когда российских подданных спускают с этого жесткого поводка и спускают ежовые рукавицы. И что мы тогда обнаруживаем? Вот буквально, я сейчас просто это как недавно читал, это детские сочинения мемориальские. Угу. Вот. Переписка двух сестер. Значит, одна живет в Иркутске. Значит, они дети разжалованного попа, которого, значит, он за штаты, он выведен за вольномыслие. Он воевал против своего церковного иерарха. Значит, с епископом поссорился за вольномыслие, выведен за штат. В общем, они как-то бедно живут. Сестры переписываются, потому что одна продолжает жить в Иркутске, а вторая уехала учиться в Женеву.
И что?
Ну, так, ничего, нормально, 1890 год. Угу. Это как-то считается нормальным, что разжалованного попа дочь в Женеве учится. Это...
А я могу привести пример из жизни и современной. У меня один приятель сейчас лежал в больнице, и вот рассказывает, там с ним лежит человек. Он рассказал все, что говорят на в телевизоре на Первом канале по поводу того, как Америка только и мечтает, значит, все у нас отнять. Где он работает? У него небольшая фирма, он с братом чинит какие-то суперамериканские мотоциклы. И это у него уживается в голове, и он мотоциклы эти страшно расхваливал. Но я не разбираюсь в мотоциклах, но это даже не Харли Дэвидсон, а что-то еще, еще лучшее. Вот. Значит, одновременно Америка только и мечтает нас поработить, а мотоциклы американские прекрасные, и он на них, собственно, зарабатывает себе.
И тем живет.
И неплохо живет, да. Вот это как-то уживается. И я думаю, что, может быть, если бы мы не рассказывали о том, что Америка хочет нас поработить, то у него вот тот материальный интерес как-то, так сказать, над его моралью тоже взял верх. А так они, значит, там борются в этой одной отдельно взятой голове.
Я не знаю, но, может быть, отчасти вот вся эта... Ну, понятно, что спускается сверху. А с другой стороны, ну, я не знаю, в конце концов, люди, спускающие нам это сверху, они тоже не марсиане, а часть нашего общества. А я не знаю, может быть, это связано вот с какой-то такой проблемой, то, что он сейчас любит говорить слово идентичности коллективной, что вот как бы страна, которая вступала в модернизацию позже, постоянно пытается как-то себя сформулировать, имея перед глазами там страны, более продвинутые с точки зрения прочее, да, это как защитная реакция, которая периодически заставляет вот искать какие-то там корни, неизвестно где, в каких-то глубинах седой древности, все время говорить, что там нам что-то такое приносит чужое, хотя это на самом деле совершенно не так. Вот нет ли здесь какой-то такой глубинной травмы, которая просто вот таким образом выражается, мы как-то, видимо, не можем сформулировать эту позитивную идентичность, чтобы прекратились постоянные вот эти крики по поводу того, что кто-то нас там что-то пытается завоевать.
Психологи прямо про это пишут. Почему же? Что это такая вот компенсация за... Люди себя утешают, явно понимая, что не удалось перепрыгнуть вот этот модернизационный рубеж, условно его так назовем, когда необратимо наступает правовая система и верховенство права, и все связанные с открытым обществом преимущества. Мы в несколько прыжков никак нам это не удается. И тогда приходится это психологически для себя компенсировать.
Нам и не нужно.
И забыть, что они как лиса и виноград.
Вот, я тоже ровно про это же и подумала.
Не больно, да. Не больно-то и хотелось. Мы особенные.
Да, но я не знаю. Вот остается у нас несколько минут. Как, ну, какой тут можно задать особый вопрос? А, понятное дело, что и как бы в книге у Веры Мельчиной, да, вот эти французы полезные и вредные, вывод-то, в общем, простой, да? И с иностранцами не можем, и без иностранцев не можем. Это становится какой-то замкнутый круг. А как, так спрашиваю просто как личное мнение, можем ли мы вообще всю эту ксенофобию как-то похоронить навсегда, с вашей точки зрения, да? И просто вот нормальный опыт, да, людьми, ну, как существует, в общем, в большом количестве стран, без вот таких вспышек безумия и страхов. Вообще это возможно?
Ну, мы с вами втроем можем, и даже, может, уже
похоронили.
Ну, как-то
мы не страдаем, да. Мы не страдаем вот. Этим.
А на уровне... Понимаете, видимо, это действительно как-то в душах живет, а французы страшно... Французы тоже очень озабочены тем, что у них американцы отнимают идентичность, что английский у них, значит, английский вытесняет французский. Ну, не все, конечно, но, к сожалению, это есть. То есть вот хотелось бы, чтобы другая страна, так сказать, победила, возобладала, а возможно это или нет, я не знаю, только хотелось бы, чтобы было возможно.
Да, но... Мы, в общем, должны вернуться к этой теме снова, я думаю, да, значит, увы, наше время заканчивается, я хочу поблагодарить гостей.
Спасибо.
Спасибо большое.
Да, спасибо.
Да? И вернемся, наверное, к этой прекрасной теме еще как-нибудь по какому-нибудь хорошему поводу.
Хотелось бы.
До свидания.
По-хорошему.
Всего доброго.
Всего доброго. До свидания.